Здравствуйте, дорогие друзья. О, я не сделал красиво, сейчас сделаю красиво. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя же вечерняя программа пока, слава богу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Давайте начнем с последних новостей, которые более-менее официальные. Новый этап большого обмена. Украина вернула еще одну группу защитников, есть офицеры. Зайдем в эту новость. В рамках стамбульских договоренностей 26 июня Украина вернула из российского плена очередную группу защитников. Президент Зеленский в Facebook сказал вот что. Продолжаем обмен, еще один этап. Сегодня возвращаются воины вооруженных сил, Национальной гвардии, государственные пограничные службы. Большинство из них были в плену с 22 года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом. Значит, удалось вернуть сегодня группу защитников в возрасте до 25 лет, также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем. Подавляющее большинство освобожденных удерживалась в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Самому младшему защитнику 24 года, он попал в плен во время обороны Мариуполя 22 года в возрасте 21 год. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших Чернобыльскую АЭС. Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на родину, 62 года, есть офицеры. Значит, география вот какая. Украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях. Значит, теперь вот это я вам рассказал. Дальше. Спецтрибунал, да. Понимаете, их же жжет. Договариваются о спецтрибунале, ну, выталкивают Захарову вперед. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины, которое подписали Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25-го, вчера. Захарова ожидаемо заявила, что Москва не признает юрисдикции специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По ее словам, для России работа и решение спецтрибунала агрессии против Украины, и дальше она употребила такое слово, ну это такое юридическое понятие, будут ничтожными. А вот дальше начинаются угрозы от этих чучел. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины. Попутно Захарова вызверилась на Совет Европы, которая обвинила в формировании квази-юридических механизмов, направленных против России. Да. Да, да, Маша. И ты будешь ярким участником этого спецтрибунала. И вот очень интересно. Интересное заявление Пескова. Вот вы же знаете, что они очень-очень-очень хотели переговоров. Очень-очень хотят переговоров, россияне. Ну, понятно, для чего? Для того, чтобы сесть и начать тянуть кое-кого за кое-что. А Трамп сказал, что никаких переговоров, ну так, если грубо говорить, пока не будут какие-то нормальные условия, которые можно обговаривать. Ну и вот, отдаю должное российской дипломатии, должна быть хорошая мина при плохой игре. Вот что можно было придумать, понимаете? Вот что можно было придумать для того, чтобы сказать, А мы и сами не хотим переговоров, нам ваш Трамп не указ. Ну и вот Песков это сделал. Ну, понимаете, это так жалко, такое наивное, вонючее. Пресс-секретарь российского лидера Песков заявил, что дата третьего раунда прямых украино-российских переговоров в Стамбуле будет определяться после того, как закончатся все обменные процедуры, о которых договорились во время встречи 2 июня. Ну, давайте подумаем. Конечно, это не имеет никакого значения, вот это вот балабольство. И никакого отношения переговоры к обмену не имеют. Но их можно притянуть за уши, что и сделал Песков. Вот пока все обменяем, а тут же понимаете, в чем, что гениально, что обменивать можно до второго пришествия. Очень смешно. Они жалкие такие, боже, жалкие, жалкие. Фицо и Орбан шантажируют Европу. Ну вот Фицо, например. Фицо озвучил требования к Еврокомиссии из-за запланированной остановки поставок газа из Российской Федерации. Ну вы уже понимаете, чего он там хочет. Фондовый рынок Соединенных Штатов. Вот интересная новость. Фондовый рынок Соединенных Штатов, как заголовок, взорвался на фоне оптимизма в отношении искусственного интеллекта. Дальше читать не буду, потому что, ну вот. В Германии подтвердили приговор супругам, которые в марте 2024 года убили двух украинок и похитили ребенка младше из них. Высший уголовный суд отклонил апелляцию. Мужчины на приговор окружного суда Мангайма и так далее, и так далее. Супруги признались в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери, чтобы выдать 5-недельного младенца младшей женщины за своего. Дальше я не буду рассказывать вам, как они убивали и так далее, и так далее. Ну и интересно, сколько же им дали. Подтвердил приговор. Ну, в общем, короче говоря, я так думаю. Да, тут жуткие подробности, как это все было, но я это читать не буду. Очень смешно про Беларусь. Один заголовок чего стоит. В Беларуси наступил картофельный кризис. Да, уж действительно. Знаете, помните, да, такое было еще в советское время, что если пустыня Сахара победит советская власть или там большевики, то там начнется дефицит песка. Упрямство Лукашенко в контроле над экономией Беларуси этой весной вызвало дефицит картошки. Ограничения, которые Лукашенко ввел в октябре 2022 года, должны были сдержать инфляцию и сделать продукты более доступными. Но результат был противоположный. Фермеры потеряли мотивацию выращивать картофель, потому что это стало нерентабельно. Цены на картофель росли слишком медленно, тогда как расходы фермеров и продавцов стремительно росли. Из-за этого фермеры, ну и так далее, и так далее. Значит, научный директор аналитического центра БЕРОК такой говорит, если вспомните СССР, когда люди не имеют мотивации, заставить их хорошо работать просто невозможно. Что они делают? Они везут картошку в Российскую Федерацию. Пусть везут. Дальше. Идем дальше. Значит, жулик Орбан, абсолютно отстойный негодяй, как вы знаете, и мы об этом с вами говорили, он решил сделать референдум. Я рассказывал, что видел в Венгрии вот эти вот афиши, где там Зеленский такой, знаете, черный, страшный. Урсула фон дер Ляйен похожа на ухудшенную копию Машки Захаровой. У Орбана объявили результаты пропагандистского референдума по Украине. Что интересно. Естественно, вот знаете, как на пеньках. Голосование на пеньках, почти. В Венгрии объявили окончательные результаты правительственного референдума по поддержке вступления Украины в Евросоюз и заявили, что против высказалось 90, сколько вы думаете, 95% голосовавших. Орбана объявили, что всего в вопросах по этому поводу приняли участие там столько-столько, из которых 95% высказались против вступления Украины в ЕС и 5% за. А вот теперь начинаются нюансы. Заявленное количество участников, там 2 278 тысяч венгров, составляет примерно 30% от количества венгерских избирателей вообще. И, значит, там, вот это, знаете, было как голосование на пеньках. Во-первых, треть всего голосовала. Это говорит о том, что людям как бы по барабану вот это вот будет Украина в ЕС, не будет и в ЕС. Надо есть, пить вкусное венгерское вино и там что-то еще вот такое делать. Да? А теперь интересно. Сомнение, поскольку практически проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты. Короче говоря, они не смогли на пресс-конференции ответить, обнаружит ли система тех, кто подал голос сначала на бумажном бюллетене, затем в электронном виде. И онлайн-голоса составляют около 10% от общего количества. Я, знаете, что вам скажу? Мне так кажется, что это все-таки была такая грязная игра его, некрасивая. Это вот такое, как Путин делает, да, что нет, это не я придумал эту войну. Эту войну придумали россияне. Вот россияне хотят, они хотят войны. Вот подтягивание к себе. И я был свидетелем, я вам об этом рассказывал, абсолютно барабанная, галимая пропаганда, которую я видел в Венгрии по этому поводу. Посмотрим свежие новости с другого источника. Трамп. Значит, неприятные новости. Белый дом, только заголовки. Белый дом хочет прекратить финансирование расследований преступлений Российской Федерации в Украине. Венгрия официально заблокировала начало переговоров по поводу вступления Украины в ЕС. Но тут я вам хочу сказать, что Европа готова к этому, у них есть обходные пути. Теперь еще... Вот я смотрю самое свежее. Где у нас самое свежее? Вот самое свежее. Значит, лидеры европейского сообщества не нашли совместную позицию по поводу 18-го пакета санкций против России. Найдут. Все лидеры европейского сообщества, кроме Орбана, выступили за переговоры с Украиной. Ну, вы знаете, там, ну, кроме Орбана. Кроме Орбана. Ничего, Орбан не проблема. Все знаете так, Россия не будет признавать спецтрибунал. Да не признавайте. Фашисты тоже Гаагский трибунал не признавали. Их повесили. Хорошо. А теперь давайте то, что я засейвил для вас. Посмотрим, что получится. Ну, если это правда, то... Ну, то не знаю. Значит, пишет Борислав Береза. известный вам, нещадный критик Зеленского. Друзья, у меня к вам новость, и ты удивишься ей, тот, кто читает. Владимир Зеленский завтра планирует ввести санкции против меня. Я не шучу. Главная цель – заблокировать мой канал и все мои ресурсы на территории Украины, чтобы украинцы не могли узнать из них о коррупции, факапах и позорных действиях власти. Это его личная месть. Злые языки с Банковой, это там, где сидит Зеленский, говорят, что последней каплей стало то, что дело преследований меня властями Украины внесено в Совет Европы, и комиссар Совета Европы по правам человека тоже этим занимается, и на это лично Зеленский разозлился. На мое повышенное внимание на Портнова и Чернышова. Ну, Портнова вы все знаете, Чернышова не надо это долго объяснять, кто это такой. Украинцы вполне понимают, о ком я говорю. И поэтому офис президента решил ввести санкции. Интересно, я буду первым ветераном этой войны, на которую самый опытный президент, в кавычках, ведет санкции. Первый и не последний. Кстати, на Портнова он санкции не вводил. Даже не знаю, как реагировать на такую демонстрацию демократии. И ответ на критику Зеленского, но там написано, что кто-то быстро идет по пути Путина. Ну, это интересно. Это, конечно, будет ошибка Зеленского, если он будет это делать. Это будет как-то вот совсем, наверное, неправильно. Потому что масс-медиа живут своей жизнью, и ты никого не сможешь вот так вот окончательно забанить. Кроме того, будет невероятный интерес. А кого это забанили? Борислав Береза. А кто такой Борислав Береза? Ну и так далее. Вы знаете, что действует все наоборот. Я приветствую. Я только что перешел из разной информации уже на страницу Стримьярда. Дорогие мои, я приветствую вас. Очень рад вас видеть. Ребяточки, которые здесь со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте сообщать друзьям, что есть такой канал. Ну и бросайте донаты, если получится. Было бы хорошо. Ну и не забывайте приобретать мою книжку. Вы знаете, как это сделать. Внизу Гнопольский книга, gmail.com. Вот так. Ну и, конечно, сейчас лето, до конца часа 2000 лайков. До конца часа. В конце, вы знаете, когда я с вами прощаюсь, я минут 10, немножко меньше, разговариваю, там есть такая система. Можно разговаривать с теми, кто в ТикТоке. Иногда мне Роберт написал, я говорю, не забывайте подписываться на мой Твиттер. Не Твиттер, ТикТок. Пожалуйста. Очередное произведение Дудя. Наверное, часа три, я не знаю. Подскажите мне, ну, его стандарты, да? Рэпер Васио. На самом деле его зовут Николай Васильев, дал большое интервью Юрию Дудю, в котором рассказал, что Путин якобы дал отмашку наказать максимально, это за голую вечеринку. Рэпер поделился тем, что произошло далее. Ну, это даже я читать не буду. Почему? Потому что дотрахались до мышей. Вот теперь большое интервью с рэпером Васио, где он говорит, что, ну, вы понимаете, и, наверное, очередные 3 часа. Вот посмотрите, ну, нельзя меньше 3, потому что так денег не заработаешь. Смешную вещь написал Дмитрий Быков. Очень смешную. Вот он умнейший человек, понимаете, он парадоксально. Ой, боже мой, ваш фан-клуб прошел первый этап клубного квеста. Вы разблокировали подарок, поддержка команды, и все фанаты могут отправить его, чтобы отпраздновать успех. Я не понимаю, что это обозначает. Отпразднуйте успех. Чего-то я там разблокировал, чего совершенно не понимаю. Вот казалось бы, какое имеет отношение Борис Гребенщиков к Захару Какашке Прилепину? Ну вот какое отношение? Тем не менее. Из новостей, пишет Дмитрий Быков, двоеточие. Захар Прилепин объяснил музыканту Борису Гребенщикову правила возвращения в Россию. Еще раз. Захар Прилепин объяснил музыканту Борису Гребенщикову правила возвращения в Россию. Ну, одно это уже, понимаете, кто кому объясняет. А дальше он пишет очень смешно. Видите ли, когда будут спрашивать, ради чего все это было затеяно и почему всенародно одобрено, а когда-нибудь весьма скоро этот вопрос будет всенародно обсуждаться, помните, от того, что Захар Прилепин хотел объяснять Борису Гребенщикову. При этом он любил Бориса Гребенщикова, может быть, даже до слез, и знал цену ему и себе, и понимал, что в мирное время у него нет ни малейшего шанса объяснять Борису Гребенщикову какие-нибудь правила. Вот, собственно, и вся геополитика. Подставьте любые другие имена и территории. Замечательно. Вот для чего была война. Российский МИД, как я уже сказал, заявил, что не будет признавать специальный трибунал. Ну и тут Машка Захарова кричит. Мы не позволим, мы не дадим, мы это только углубляет, это ухудшает. А Владимир Пастухов, известно, он посмотрел на саммит НАТО и сделал свой вывод. Причем сделал это не в масштабе получаса, а небольшой заметки, которую я могу прочитать. Первые поверхностные впечатления от саммита НАТО. Путин хотел разбудить НАТО, и ему это удалось. В активе. Первое. Де-факто на Западе объявлено о начале малой холодной войны. Минимальный срок нового политического ледникового периода – 10-15 лет. Что надо осмыслить и к чему надо привыкнуть. И нет, со сменой режима в России это не рассосется. Любви в засос больше не будет долго, а может быть и никогда. Это первое. Второе. Путин хотел посоревноваться с Европой в излюбленном российском виде спорта, чья морда шире. Теперь такая возможность ему будет предоставлена сполна. Европа растягивает свою военную морду до 5% своего совокупного ВВП. Видимо, за исключением Испании, но, возможно, пока за исключением Испании. Если так продлится долго, то Россия повторит судьбу СССР, трест лопнет от внутреннего напряжения. Третье. Если горячая фаза этой войны в Украине продолжится, то Украина практически без сомнения получит европейские деньги и американское оружие. То есть, если у Зеленского будет кем воевать, то ему будет и чем воевать. Повторение байденовской оружейной засухи, похоже, не предвидится. Никто не собирается терять такой удачный плацдарм и упускать возможность стравить черную кровь русского медведя, пока украинцы не против, все остальные только за. это еще не все. Европа, да и Америка, на самом деле все понимают про русскую политическую наркозависимость от войны. Интересная фраза. И исходит из того, что Россия будет угрозой в течение нескольких десятилетий, сколько демография позволит, если перед ее носом не держать большой волосатый кулак, о размере кулака, собственно, только и шла речь на саммите. Следующий актив. Трамп не теряет надежды, что медведю хватит ума оценить размер капкана, и он предпочтет мирный договор со львом, шашнем с тигром. Но не стоит переоценивать его, Трампа, миролюбие. Оно в основном на словах, а к словам они с Путиным относятся одинаково. Теперь что в пассиве? Все прекрасные меры отнесены в части реализации во времени к эпохе еще более прекрасной Европы будущего, дожить до которой, увы, как написал поэт, уж не придется ни мне, ни тебе. Что делать, это тоже в пассиве, это проблема. Что делать, если мотоциклетные расчеты по 6 человек каждый завтра тучей прямо из-под сум рванут на Нарву? Похоже, мало кто представляет и тем более не имеет никакого четкого плана действия на этот случай. Нет, я так не думаю, я не соглашусь. Ну, то, что лежит на поверхности, знаете как? То, что видит пастухов, явно видит руководство стран Балтии. Это абсолютно понятно. Все называют Путина психом, но при этом в глубине души строят свои расчеты на том, что он будет действовать умно и рационально, то есть не психанет. А между тем, окно возможностей у Путина, именно благодаря принятым на саммите решениям, весьма узкое, самое рациональное решение – подобной ситуации, психануть прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Нет, но если ядерное оружие, то никогда не поздно. Теперь Иран. Не забывайте о лайках. Чтобы мы с вами не расстались раньше времени. Financial Times. Breaking News. Предварительные оценки разведывательных данных, представленные европейским правительством, указывают на то, что запасы высокообогащенного урана Ирана остаются в основном нетронутыми после ударов США по его основным ядерным объектам, заявили два официальных лица. По их словам, разведывательные данные свидетельствуют о том, что запасы Ирана в размере 408 килограмм урана, обогащенного почти до оружейного уровня, на момент нападения в минувшие выходные не были сосредоточены в Форда, одном из двух основных объектов по обогащению урана. Согласно оценкам, они были распределены по различным другим местам. Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировки уничтожили ядерную программу Ирана. И да, и нет. Вот меня удивляет такое заявление. Ведь дело в том, что разговор-то шел не о том, чтобы попасть в хранилище урана, чтобы взорвать его и был Чернобыль на весь Иран. Это же глупости. Вывести из строя заводы, центрифуги. Ну, надеюсь, это сделано. Во всяком случае, так бодро клепать атомную бомбу, как они клепали, вряд ли скажут. Вряд ли они смогут. Все по-разному вспоминают Валентину Талызину. Ну, вы знаете, я с ней общался, когда она еще, ну, какая-то была вменяемая и так далее. Кроме того, знаете, я ее знал с другой стороны. А самое главное качество у нее, которое, оказывается, было еще очень давно на протяжении всей ее жизни, Это антисемитизм. Она была какой-то невероятной, такой отдельной, особой антисемиткой. Пишет Елена Рыковцева, очень хорошая журналистка, моя приятельница. Но это нельзя не рассказать. Лия Ахиджаковой звонит журналистка, просит поделиться мыслями на предмет кончины Талызиной. А Лия ей говорит: мне тут сказать нечего, вы позвоните Ольге Остроумовой. Ну, вы знаете, известной актрисе. И мне сейчас рассказывает, почему она эту журналистку отправила именно к Остроумовой. В театре был случай, когда Оля поднималась по лестнице, а Валька ей сзади говорит с претензией: а почему вы со мной не здороваетесь? А потому что у меня муж еврей, отбрила Ольга. Ну и, конечно, Лия уже предвкушает те скорбные слова, которые Ольга произнесет журналистке на смерть зоологической антисемитки. Замечательно. Угу. Пишет Эдуард Резник. В Иране обострилась борьба за власть на фоне исчезновения аятоллы Хаменеи. Вот видите, мы с вами не знаем, что он куда-то там исчез, а он там не появляется. В Иране растет тревога. Духовный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, вот уже несколько дней не появляется на публику. Он не прокомментировал ни удары США по иранским ядерным объектам, ни перемирие с Израилем. Даже его официальная страница в Твиттере молчит с понедельника. Там он ограничился заявлением о том, что Иран никогда не сдается. Такая тишина породила войну слухов от тяжелой болезни до тайного переворота. В эфире иранского телевидения представитель канцелярии Хаменеи на прямой вопрос о его самочувствии ответил: «Мы все должны молиться». Он также заверил, что лидер находится под надежной охраной, и выразил надежду, что победу над Израилем и США народ скоро отметит вместе с аятоллой. Тем временем американский портал Axios сообщил, что ни Дональду Трампу, ни Реджепу Эрдогану не удалось связаться с Хаменеи, чтобы договориться об урегулировании конфликта. В итоге США, смотрите, это было до того. Понимаете, как интересно? В итоге США нанесли удары по трем иранским объектам, но вскоре переговоры о перемирии все же прошли. И очень быстро это породило сомнение в том, действительно ли Хаменеи все еще управляет страной. Нью-Йорк Таймс утверждает, что в иранском руководстве уже начался внутренний конфликт. Разные группы, от военных до политиков, борются за влияние. Самую сильную фракцию, по данным издания, возглавляет президент Пазашкиан, которого считают умеренным. Ну, действительно, помните, да, он делал заявления всякие, что надо с Западом дружить и так далее. Ну, какой-то странный человек. Ну, в странной стране странный лидер. Ну, фантазии. Трамп присоединится к мирным переговорам, если приедет Путин. Значит, он сказал про возможность мирных переговоров между Украиной и РФ при участии Трампа. Он, по-моему, это его фантазии. Он сказал, что во время встречи с Трампом на саммите НАТО они поговорили на эту тему. Он сказал, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду. Ну, во-первых, он не очень нужен, но, понимаете, каждый же хочет между Путиным и Трампом посидеть посерединке, чтобы получить свою Нобелевскую премию мира. Но мы знаем, и здесь Трамп абсолютно не виноват. Ну, Трамп же сказал, что имеет смысл встреча только тогда, когда будет что обсуждать. Пока что обсуждать нечего. Каждый хочет вскочить. Дмитрий Чернышов снова касается иранской истории. Уран, уран, где этот уран обогащенный? Где? Еще два слова про ядерную программу Ирана. Почему мне не кажется убедительной версия, что хитрые аятолы перед самой бомбардировкой вывезли обогащенный уран? То есть он сомневается в этом. Во-первых, до последней минуты Иран надеялся, что США не вступят в войну, а у Израиля просто физически отсутствует возможность разбомбить подземный завод. Нет самолетов, способных нести противобункерную бомбу такого веса 13,6 тонн. У F-16 боевая нагрузка под 9 тонн, у F-35 чуть больше 8. Во-вторых, куда перевести, перепрятывать уран? Вот Иран потратил десятки миллиардов долларов, построил подземный завод. Это самое защищенное место во всей стране. Ничего сравнимого с этим у Ирана нет. При этом аятолы прекрасно понимают, что после завоевания абсолютного господства в воздухе Израиль очень внимательно следит за всеми перемещениями вокруг ядерных объектов. То есть, что самим достать из-под земли, из самого защищенного места в Иране важнейший стратегический материал и сказать: наносите удар, мы беззащитны, такого просто не может быть. Хорошо, в-третьих, допустим, что хитрые иранцы обманули наивных заснувших израильтян и незаметно вывезли с подземного завода все самое ценное ночью на цыпочках, допустим. А теперь представьте, какая у Израиля разветвленная разведывательная сеть в Иране, если он уничтожает все высшее военное руководство разом. Как вы думаете, сколько времени этот секрет останется секретом? И что мешает накрыть цель, когда она стала значительно более доступная? Нет, мне кажется, что все осталось под землей. И я бы не советовал ссылаться на слова Трампа или Биби. Они могут говорить сейчас все, что угодно. И они это уже продемонстрировали. Туман войны никто не отменял. И сливы сверхсекретной информации – крайне сомнительный источник. Вы никогда не узнаете, это правда или нужную информацию вам слили под видом слива. Наберитесь терпения. Ну, справедливо. Теперь зайдем в закрома. Боже, что это сын мне прислал? Трамп и Нетаньяху согласовали прекращение войны в Газе, детали мирного плана. Это он мне сегодня прислал прямо перед началом программы. Война в секторе Газа может закончиться уже через 2 недели. По данным израильской газеты «Израиль Хайом», Дональд Трамп и Бенямин Нетаньяху после недавних ударов США по ядерным объектам Ирана провели срочные переговоры и утвердили план завершения войны. Вот ключевые пункты договоренности. Это, вы поняли, да, война в Газе, не в Иране, в Газе. Итак, договоренности вот какие. Первое. Боевые действия прекращаются в течение 2 недель. Управление Газой, ух, как интересно, передается 4 арабским странам, среди них Эмираты и Египет. Интересно. Такая разделенная Германия с западным Берлином внутри Восточной Германии. Но что-то вот такое. Несколько стран согласились принять жителей Газы, желающих покинуть анклав. Я даже, по-моему, там Киргизия, что-то такое собирается, что-то. Аврамические соглашения расширяются. К ним присоединяется Сирия и Саудовская Аравия, что кардинально меняет расклад на Ближнем Востоке. Аврамические соглашения, ну, в общем, чтобы не вдаваться, это модель мирных соглашений. Израиль согласен на урегулирование с палестинцами, но требует реформ в палестинской автономии. Ну вот, да, но там свое руководство. США признают частичный суверенитет Израиля над рядом поселений на Западном берегу. Пока ни Белый дом, ни израильское правительство официально не подтвердили эти данные, но Израиль Хайом считается приближенным к Нетаньяху изданием, и эта утечка явно не случайна. Знаете, вот это вот интерес. Тут один пункт, самый главный. Управление Газой передается четырем арабским странам, среди них Эмираты и Египет. Если так, именно управление, то это очень позитивная история. Очень-очень. Так, теперь идем в закрома, о которых я вам говорил. Да, у меня много видео. Буду завтра вам показывать в пятницу. Сегодня уже очень тяжелая погода. А вот здесь, пожалуй. Потерпите. Пишет Леонид Невзлин довольно интересную вещь. Трамп. Я был потрясен, узнав, что государство Израиль, только что переживший один из величайших моментов своей истории, и возглавляемая самым сильным лидером Биби Нетаньяху, продолжает эту нелепую охоту на ведьм против своего великого военного премьер-министра. Ну, вы знаете, он под бесконечными следствиями, что там только не происходит. «Биби и я», — продолжает Трамп, — «вместе прошли через ад, сражаясь с очень жестким, умным и давним врагом Израиля и Ираном, и Биби не мог быть лучше, острее и сильнее в своей любви к этой невероятной святой земле. Любой другой потерпел бы поражение, унижение и хаос, но Биби Нетаньяху был воином», слушайте, такой текст прямо, «воином с большими буквами. Возможно, таким, каких не было в истории Израиля». Потрясающе. «Мы буквально боролись за выживание Израиля. В истории Израиля не было никого, кто боролся бы усерднее и умелее, более умело, чем Биби Нетаньяху. И несмотря на все это, я только что узнал, что Нетаньяху был вызван в понедельник в суд для продолжения этого затянувшегося дела. Но он проходит через это ужасное шоу с мая 2020 года. Это неслыханно. Суд над Биби Нетаньяху должен быть отменен немедленно. Или этому великому герою, сделавшему так много для страны, должно быть даровано помилование. Возможно, и дальше, это абсолютно гениально, потому что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот вдумайтесь, вот как в этот текст можно было вставить себя? Но это же невозможно, он же пишет про Нетаньяху, он его хвалит. Нет, нет, кот на клавишах, в конце святое сделка. Нет. Да что вы, ребята, мы, знаете, как говорят, его подметки не годимся. Возможно, нет никого, кто мог бы работать с президентом США большими буквами. Со мной. Какой чувак? Такой гармонии, как Биби Нетаньяху. Ну, вы помните, они там чуть морду друг другу не почистили. Это Соединенные Штаты спасли Израиль. И теперь Соединенные Штаты... Блин, как это хорошо читать. Америки спасут Биби Нетаньяху большими буквами. Этот фарс под видом правосудия нельзя допустить. Конец цитаты. Дальше Невзлин пишет. Дональд Трамп, похоже, уже уверен, что Израиль отныне это 51-й штат США, а Биби Нетаньяху, его Трампа, наместник, управляющий этой далекой территорией от лица государя. Помощь США Израилю, особенно в противостоянии с Ираном, неоспорима, но это не дает Трампу или кому-либо другому право вмешиваться в наши внутренние дела. Но боюсь, что Биби не сможет, да и не захочет донести эту мысль до нашего союзника. Вот, знаете, это только кажется, что этот текст просто вот такой вот, никакой. Нет. Сейчас кто главный спонсор? Ой, ребят, как хорошо. Еще 400 лайков должно быть. Почти 4000 человек. Я вот жду. У вас осталось 8 минут. Не сделайте 400 лайков, чтобы мы расстались. Не забывайте. Он вызовет всяких разных людей из еврейского лобби. Ну, вы понимаете, да? Он президент Соединенных Штатов. Он скажет, не закройте уголовное дело против него, я. Следующий пакет помощи будет очень-очень сложно. Очень сложно. Понимаете, в чем дело? Он знает, как это делается. Это сделка. Он сказал, что надо сделать. Либо закройте судебное заседание, либо, как он сказал, даровано помилование. Но он же сказал, что надо делать. Попробуйте теперь не сделать. Это все серьезно. Это все как-то очень... Понимаете, нам надо привыкнуть. Он вот так вот говорит витиевато, немножко смешно и так далее, да? Вот все вот такое вот крутится, жавы. Мы смеемся над ними. А там четкие указания, что надо делать. И говорится то, что между строк, что именно Нетаньяху убедил меня, и это правда, ударить Б-2 и этими страшными ракетами по Ирану. Потому что, вы знаете, там он давал 2 недели, потом еще 2 недели, потом еще 1 день. Я тут хорошие, правильные вещи засейвил. Маш Слоним рассказывает про невероятную историю, которая произошла с искусственным интеллектом одним. Понимаете, вот мы говорим, искусственный интеллект, он там жульничает, то, сё и так далее. Так поначалу жульничают люди, как выясняется. Пишет Сергей Ерженков. Ну, вы знаете, что искусственный интеллект, его технология, если говорить простыми словами, он загружается, он читает книжки, он, ну, вот понимаете, да, то есть он миллионы, миллионы, миллиарды источников, он, так сказать, впитывает в себя. Он не ищет, как Google, он впитывает, это не поисковая система, он как бы держит это внутри себя и самообучается. Вот тут-то и случилась проблема. Выяснилось, что компания Anthropic накормила своего цифрового питомца Cloud 7, нет, Cloud, называется Cloud, 7 миллионами ворованных книг. Это еще 7 миллионов ворованных книг. Это когда еще они его делали в процессе создания. С ума сойти. Когда Клод откреп и встал на ноги, его стали кормить только сертифицированными кормами из официальных библиотек. Все это, разумеется, без ведома авторов. То есть снова, да, из библиотек, да, сертифицированных, но без ведома автора. А может, автор не хочет, чтобы ему скормили его книжку. Это следует из вчерашнего решения Федерального судьи США, которое можно назвать прецедентным в области авторского права. Суд постановил, первое, воровать нехорошо, даже если ради науки. Второе, и это главное, использование книг для обучения языковых моделей подпадает под понятие добросовестное использование. Третье. Нейросети. Труд приравнен к человеческому в смысле чтения, осмысления и применения. Спасибо вам большое. Наконец-то вот некто бросил чашку кофе. Спасибо. То есть суд фактически признал равенство между роботом и человеком, лишив последнего каких бы то ни было привилегий. Была у нас Homo sapiens, слабая надежда, что в век жесткой конкуренции к нам отнесутся снисходительно. Человек, он ведь устает, страдает бессонницей, запоями, ментальными расстройствами. Он путается, забывает не то, что прилежно образцовый Клод. Но и этой надежды нас лишили. Когда человек поймет, что проиграл и сложит лапки, а произойдет это очень скоро, он ведь совсем перестанет писать. Что толку выворачивать себя наизнанку, страдать, корпеть и потеть над каждой строчкой, если можно взять уже готовые болванки, обточить их под себя, и вот она, готовая книга. Только это уже не книга в привычном нам значении. Это копия копии, перемолотый, лишенный культурных соков жмых. И вот на этом этапе искусственный интеллект, сожрав, подобно саранче, в первые годы своего существования все интеллектуальное наследство человека, столкнется с голодом. Интересная мысль. Новых знаний нет. Весь интеллектуальный жир употреблен в пищу в первые тучные годы. Искусственный интеллект будет скрести по дну пустого пересохшего колодца, но оттуда уже не пойдет вода. Вот не согласен я с этим всем. Не согласен. Вот вы заметили, что вот среди бесконечного числа магазинов, сетевых, вот этих вот там и так далее, нет 2000, да? Ладно, договорю, будем прощаться. Ну, что делать? А мы видим маленький магазин, в которых очень высокие цены, и написано handmade, сделано руками. Ну, казалось бы, оно же не должно выжить. Не должно. Но оно выживает. Понимаете? Тут тезис, что искусственный интеллект питается, так сказать, нашими соками, а мы не будем ничего производить, и он тоже обмелеет. Нет, этого не будет, потому что искусственный интеллект, он сам себе будет сок. Один искусственный интеллект будет у другого брать. Ну, как-то это будет работать, понимаете? Но вот человек странно устроен. Он не машина. Он желает такой, как вам сказать, чего-то живого, оригинального. Вот, предположим, меня не станет. И через какой-то там 20-30 лет, а может быть даже раньше, какая-то компания выкупит у моих там Кати, Саши и кого-то мой образ, эту студию. И искусственный интеллект будет вместо меня делать эти эфиры. Ничего не получится. Он будет повторять мои слова. Он будет, переиначивая, говорить мои мысли. Даже оригинально. Но вы-то будете знать, что это не настоящее. Ну, дети ваши там, ну, понимаете, да? Изобрели огонь. Ну, воссоздали огонь. Люди выжили. Обратили огонь себе на пользу. Придумали колесо. Ну, все уже, колесо, не надо. Понимаете? Выжили. Промышленная революция на основе невероятных вещей, на основе извлечения концентрированной энергии. Нефть, газ. Все, люди будут не нужны. Люди оказались нужны. Люди как-то идут впереди. То же самое сейчас. Я вам уже говорил, я не считаю человека венцом творения. Я думаю, что, ну, мы не знаем, Ира Львович, спасибо вам за донат, мы не знаем, что есть венец творения. Мне почему-то кажется, что человек это, ну, вот Homo sapiens, да, мы с нашими болезнями, со всеми делами, мы такая переходная модель, которая будет впоследствии совмещена с бионикой. То есть это вот что-то такое будет. Может быть, будет какая-то модель сознания, которая вот, чтобы человек был бессмертный, но тело, к сожалению, тут ничего не сделаешь. Я не знаю, как они это сами будут решать. Но, ну, например, переносится в компьютер. понимаете, да, или то, что называется компьютером и так далее, да. То есть никто не знает, что есть наше человеческое сознание, да. Кто-то говорит, что это просто работа биохимических процессов, которые у нас в организме. А кто-то говорит, вы знаете, что это какие-то 7 грамм души, которые и так далее. Но то, что существует, очень сложно, но можно просчитать. Я не знаю, воссоздать ли, потому что, ну, тогда это уже вот искусственный интеллект, понимаете, да? То есть это вот как бы, ну, если клонировать вот нашу душу, вот то, что называют, да, вот эти вот 7 грамм, да, представим себе, что они существуют. Так это уже и есть искусственный интеллект, который вот может совершенно спокойно жить своей жизнью, все время усложняясь и так далее, и так далее. Да? Непонятно, как это будет, но человек, мы не знаем через 100 лет, что мы будем называть человеком. Я еще раз повторяю, очень важно, не кого мы будем называть человеком, а что мы будем называть человеком. Потому что критерии будут смещены невероятно. Ну, живем своей жизнью, другой жизни у нас нет. Вот я несколько раз читал вам эту историю и прочитаю ее еще раз. Пишет Леонид Бахтин. Много лет назад антрополог Маргарет Мид спросила студентов о том, что они считают первым признаком цивилизации. Студенты ожидали, что Мид расскажет о рыболовных крючках, глиняных горшках. Первый признак цивилизации. Первый признак цивилизации. Обработка крючка, глиняных горшках или обработанных камнях. Но нет. Мид сказала, что первым признаком цивилизации в древней культуре является бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Бедренная кость. Мид объяснила, что если живое существо в царстве животных ломает ногу, то оно умирает. Со сломанной ногой оно не может убежать от опасности, добраться до реки, чтобы напиться или охотиться за едой. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость срастается довольно долго. Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась, это доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил эту травму, перевязал раны, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановился. Помогать другому человеку во время трудного периода – это тот поступок, с которого начинается цивилизация. Вот Лин Гилберт, замечательная женщина. Вот видите. Так, я должен перетащить. Вот, перетащил. Там нужно делать. Это удивительно. Это абсолютная правда. Ну и теперь немножко юмора. Господи, каждый сходит с ума по-своему. Просто. Пишет Иван Усачев. Любопытная история 19-го года. 19-го. Житель Троицка, это город на Южном Урале, 18-летний Роман Грошев официально внес изменения в паспорт и стал Пельменем Марселевичем Кондольским. Причина для такого шага – конкурс пензенской продовольственной компании «Кондольский продукт», в котором разыгрывалось 200 килограмм пельменей. Обязательным условием была смена имени и фамилии на пельмень Кондольский. Роман раздумывал недолго и отправился в ЗАГС менять данные в паспорте. Так в РФ появился новый гражданин Пельмень Марселевич Кондольский. Его креатив получил множество откликов в соцсетях. Благодарность за рекламу компания удвоила приз, предложив уже 400 килограмм пельменей. Парень отказался вывозить тяжелый выигрыш за свой счет и забрал приз в денежном эквиваленте. Вскоре Роман, извините, Пельмень, снова сменил фамилию, имя, отчество и получил паспорт на имя Билет. Билет. У него имя Билет. И фамилию призыва нет. То есть, как вас зовут? Билет. А фамилия призыва нет. Эксперимент продолжался непродолжительное время. В 23-м году бывший Пельмень и Билет вернул себе первозданное имя. В интервью СМИ по этому поводу он сказал: «Да, вообще ни разу не жалею. Это офигенный опыт, который закаляет характер. Мне теперь все равно, что обо мне думают люди. Еще из плюсов – это, конечно, знакомство. Изменить имя, отчество и фамилию можно с 18 лет. Это простая процедура», и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы вы не подумали, что я вас ввожу в заблуждение, пожалуйста, посмотрите. Пельмень Марселевич, ну и так далее. Молодой парень. 400 килограмм пельменей. Ну, хорошая история. Я вам сегодня читаю такие закрома, они очень важные. Вот Путин. Корней Чуковский. Из дневников Корнея Чуковского. 25 декабря 1964 года. Вот эту первую историю я вам когда-то читал. Гулял с Симой Дрейденом. Он рассказал мне потрясающую, имеющую глубокий смысл историю. Некий интеллигент поселился поневоле в будке железнодорожного сторожа. Сторож был неграмотен, интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь. Сторож стал проводником, приезжая на юг, закупал апельсины и прочее, и небезвыгодно продавал на севере, разбогател. Интеллигента, между тем, арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он возвратился домой. Здесь его реабилитировали и показали его дело. Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос, предупреждая, что НН имеет связи за границей. «21 сентября 1968 года. Вчера была поэтесса 21 года с поклонником-физиком. Стихи талантливые, но пустые. Читала манерно и выспренне. Я спросил, есть ли у нее в институте товарищи. Она ответила, значит, 21 сентября 1968 года. 68-го. Помните, да, что было в 68-м году? Были у меня товарищи, ребята, теперь это значит юноши, но их всех прогнали. Кто, куда, за что? Они не голосовали за наше вторжение в Чехословакию. Только за это? Да. Это были самые талантливые наши студенты. И это было сделано во всех институтах. 24 марта 1969 года. Здесь, в больнице, мне особенно ясно стало, что начальство при помощи радио и теле и газет распространяет среди миллионов разухабистые гнусные песни, дабы население не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама, и массажистки, и сестры в разговоре цитируют самые вульгарные песни, и никто не знает Пушкина, Баратынского, Жуковского, Фета, никто. Но они не должны знать. Масс-культура, она не ориентируется на такие высокие имена. июля 1969 года. Весь поглощен полетом американцев на Луну. Наши интернационалисты, так много говорившие о мировом масштабе космических полетов, полны зависти и ненависти к великим американским героям и внушили те же чувства народу. В то время, когда у меня грудь от нежности болит, нежности к этим людям, добработница Лиды Маруся сказала: «Эх, подохли бы они по дороге». Школьникам внушают, что американцы послали на Луну людей из-за черствости и бесчеловечности. Мы, мол, посылаем аппараты, механизмы, а подлые американцы – живых людей. Словом, бедные сектанты даже не желают чувствовать себя частью человечества. Причем забыли, что сами же похвалялись быть первыми людьми на Луне. Только при коммунизме возможны полеты человека в космос. Такой была пластинка нашей пропаганды. Благодаря способности русского народа забывать свое вчерашнее прошлое, нынешняя пропаганда может свободно брехать, будто только при бездушном капитализме могут посылать живых людей на Луну. Великий поэт, замечательный. Детские, не только детские. Корней Чуковский пережил тяжелые времена. А, это чуть позже. Стихи сегодня будут. Ну, интересно. Это завтра. Это длинно, хотя хорошо. Ну, давайте, ух ты, Ната Анасата. Новый член то ли через YouTube подписалась, то ли в Патреоне. Не забудьте, в субботу в 16 часов по Киеву и Москве мы встречаемся. Есть такой, вы знаете, есть такие присяжные переводчики. Это человек, который приходит в суд и переводит, но у него есть специальные документы, что он имеет право это делать. То есть это присяжный переводчик. Судебное дело о прогулах, когда школа – это обязанность, а не выбор. Вчера я работал присяжным переводчиком в одном из судов округа. Рассматривалось, казалось бы, простое дело. Родители не обеспечили посещение школы своим несовершеннолетним ребенком. Однако последствия оказались в вполне серьезные. Факт. В Германии школьное образование является обязательным. Это не рекомендация, а четко закрепленная юридическая обязанность родителей. В соответствии с параграфом 41 Нижнесаксонского закона об образовании, родители обязаны следить за тем, чтобы их дети регулярно посещали школу. Нарушение этого требования влечет административную ответственность. Результат суда. Родители были признаны виновными в нарушении своих обязанностей и оштрафованы. Размер штрафа может достигать нескольких сотен евро в зависимости от длительности и характера нарушений. Примечательно, что в данном случае выяснилось, ребенок систематически пропускал занятия без уважительной причины, а родители не знали об этом и, соответственно, не принимали никаких мер. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Суд был однозначен. Важно знать, родители обязаны своевременно информировать школу о причинах отсутствия ребенка. Медицинские справки обязательны при болезнях. Неявка по семейным обстоятельствам без предварительного согласия со школой не считается уважительной причиной. Если родители не справляются с обязанностями по воспитанию и контролю за ребенком, в Германии существуют социальные службы, которые помогают. Семьи могут получить консультации, сопровождение и поддержку. Главное – вовремя обратиться и не игнорировать сигналы. От себя, как присяжного поверенного переводчика, хочу добавить. Участие в подобных процессах напоминает, насколько важно не только знать язык, но и понимать систему права страны, в которой вы живете. Особенно это касается мигрантских семей, которые не всегда осведомлены о правовых обязанностях и последствиях их нарушений. Моя искренняя просьба ко всем родителям – относитесь серьезно к школьной обязанности. Это не просто формальность, это ваша прямая ответственность и инвестиция в будущее ваших детей. С уважением, Юрген Шнар. Ну, дальше я прочитать не могу. Вот этот товарищ рекомендует внимательнее относиться при этом, где бы вы ни находились. Но это он говорит про Германию, но мы же не знаем, что происходит в других странах, понимаете? Админ пишет, бесит, когда государство лезет в семью. Ух, какой ты борзый, а! Просто удивительно. Да, теперь давайте посмотрим наших постоянных авторов. Пастухова я вам уже прочитал, посмотрим бандеровца. Сейчас я проверяю, что я читал, что не читал. Нет, это не читал. Ой, у него столько информации, он накидывает, это просто. Сначала информация о встрече президентов Украины и США. Она проводилась в формате с глазу на глаз, и поэтому ее содержание могу сказать только то, только со слов самого президента США, который он сказал госсекретарю Рубио. Первое. Трамп не отказал категорически президенту Украины во введении новых санкций против России, однако заявил, что не собирается быть инициатором такого введения. На данном этапе, потому что не считаю переговорный потенциал между Украиной и Россией исчерпанным. Второе. Трамп пообещал не блокировать, однако направлять в нужное русло процесс принятия сенатского проекта о новых санкциях против Российской Федерации. Президент США заявил, что впоследствии намерен использовать уже принятый закон в качестве, цитата, «последнего рычага давления на Путина с тем, чтобы тот, наконец, прекратил глупую и бесперспективную агрессию, потому что иначе я такие санкции введу». Третье. Трамп пообещал решить вопрос о продаже Украине двух систем Патриот, которые нашел, в кавычках, госсекретарь Руби, однако не пообещал четко передать Украине необходимый запас противоракет к ним. Окончательное решение о принятии продажи ракет президент США пообещал после того, как станет понятно, устоит ли перемирие между Израилем и Ираном. Также президент США пообещал поспособствовать дальнейшему выкупу у Израиля, находящихся там на хранении систем Патриот, и передачи тех Украине после проведенной модернизации в случае, если Украина и Европа найдут на это деньги. Трамп, четвертое, Трамп дал добро на ускоренное строительство, вернее, достройку завода корпорации Raytheon в Украине, который будет выпускать боеприпасы к системам ПВО, то есть к системам Патриот в том числе. Трамп согласился с тем, что будущее производство боеприпасов к ПВО, которое будет развернуто в Европе при сотрудничестве корпораций Raytheon США и Rheinmetall Германия, должно обеспечивать оборонные потребности Украины на коммерческой основе. Пятое. Трамп пообещал, цитата, «быть адвокатом Украины» в переговорах с Путиным и заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с ним пути достижения мира. Шестое. Вот одно из главных. Одно из главных. Трамп пообещал одобрить запрос Украины на продажу американского оружия в рамках закона о ископаемых после изучения номенклатуры нашими военными. Трамп заявил Зеленскому, что не собирается критически ослаблять оборонные возможности США в угоду Киева, однако за продажу излишков и за размещение заказов Украины на предприятие американского ОПК он поддерживает эту идею. Другое, дальше пишет сам Бандеровец, другое несущественно. По факту встреча прошла удачно. Не провалил ее Зеленский лишним напором, не вел ее Трамп лишними демаршами. В общем, отношения двух президентов значительно улучшились. Это по словам президента США. Великолепная новость пришла из Франции. Министр обороны двух стран Ле Корню и Умеров окончательно согласовали участие французских военно-промышленных корпораций, тут три корпорации со сложными французскими названиями, в развитии ракетной программы Украины. Впоследствии после технических согласований будут поставлять необходимое оборудование для украинской ракетной программы с финансированием снабжения правительства Франции. Так, теперь оказывается, Вы знаете, что Ил-96 вот этой компании «Россия» прилетел в США. Ну, вроде бы... Ну, зассали. Зассали. Информация о визите в США Дмитриева и Ушакова, прилетевших на встречу с Уиткофом. Очень просят, однако нет подтвержденного согласия с Трампом или с Рубио, или с намерением спасти переговорный процесс между США и Российской Федерацией. Будет известно либо вечером, либо ночью. Но это он вчера писал. Новость плохая. Посольство США и правительство Украины получили предупреждение от разведсообщества США на ближайшие 7 дней про массированные атаки. Это завтра прочитаю. Ну что ж, дорогие друзья, почти 4000 человек, 2 доната. Благодарю вас. С трудом наскребли лайки. Я все помню. Знаете, как в прощенное воскресенье. Я всем все прощаю, но не забываю записывать в блокнотик. Завтрашнее расписание классическое. В 14 часов программа в рабочий полдень. И в 21 час мы с вами здесь. Теперь обе программы будут транслироваться в ТикТоке тоже. Да, кому должен, всем прощаю, пишет Гриша Сливка. Павел Рудницкий говорит, что 2300 лайков. Спасибо. Это не мне, это вам. Благодарю вас. И традиционные слова. Начну с книги. Пожалуйста, кто хочет ее приобрести. Вот вы видите имейл. gonopolskiykniga@gmail.com. Пожалуйста, подписывайтесь. И получите книгу. Она отправляется в любую страну. Вам надо будет оплатить саму книжку и доставку. В субботу буду отправлять 4 книги по Украине и 3 книги по Европе. Там Израиль есть и так далее. В общем, что-то такое. Ну и там еще мне сказал Роберт, что там есть заказана книга. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Кому не жалко, бросьте донаты. Становитесь участниками Патреона, потому что наши закрытые встречи продолжаются в субботу в 16 часов. Расскажите, пожалуйста, вашим друзьям, что есть наш с вами канал. Ну и, как всегда я говорю, позвоните, пожалуйста, родителям, у кого есть, или позвоните детям, даже если вы с ними в ссоре. Они не понимают. Они первые не позвонят, потому что мы с вами вечные. Как-нибудь через 50 лет помиримся. Счастливо. Я на 5 минут остаюсь в ТикТоке в традиционном разговоре и ответы на вопросы. Счастливо, дорогие друзья, до завтра.